Лишний вес мешает тебе жить. Хочешь быстро похудеть? Хочешь красивое тело? Хочешь изменить свою жизнь к лучшему? Не знаешь, с чего начать? У тебя не хватает силы воли? Сообщество помощи и поддержки худеющих «Изгнание веса». Присоединяйся. Тебе обязательно помогут. «Изгнание веса.ру».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Многие из тех, кто нас слушает, в своей жизни переживали расставание, неудачные отношения и не хотят снова окунаться в эти же переживания. Есть люди, которые вообще воспринимают отношения как проблему, борьбу и вообще некое моральное и психологическое усилие. Как преодолеть страх перед отношениями? Эта проблема волнует многих, потому что, ну, во-первых, очень часто сразу после каких-то неудачных отношений большинство не хочет вступать в отношения, хотя, как известно, клин вышибается клином. А есть люди, которые достаточно часто попадали в неудачные отношения и пытаются обобщить свой негативный опыт, считая, что вот так у них, к сожалению, складывается жизнь. И со временем они действительно пытаются избежать отношений. Есть одна очень такая тонкая тема – это перфекционисты, люди, которые не умеют проигрывать. Для них неудача в отношениях, как и любая другая неудача, рассматривается как серьезное фиаско, поражение. И по одной этой причине, во-первых, у них переживания гораздо тяжелее, во-вторых, по одной этой причине они могут тоже начать избегать отношений. Вот об этом сегодня и поговорим, как преодолеть страх перед отношениями. Те, кто попадал в ситуацию и не знают, как из нее выйти, звоните, задавайте вопросы, а те, кто благополучно вышел, звоните, делитесь опытом. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Да, нечеловеческая музыка. Вот тут Максим из Пензы спрашивает: Михаил, вы пьете или выпиваете? Максим, что меня об этом спрашиваете? Если хотите преподнести бутылку, то преподносите, что спрашивать. А мы на самом деле обсуждаем, как преодолеть страх перед отношениями. Кое-что я объяснил, кое-что вы без меня понимаете. Телефон, напомню, 363-3659, смс 970-45-45, код 985. И вот первый вопрос от Сергея. Да, я упомянул перфекционизм как серьезную проблему, и Сергей спрашивает, в чем причина перфекционизма и как от него избавиться. Это принципиальный вопрос, потому что если мы говорим об отношениях и о любой другой проблеме, а согласитесь, что неудачные отношения – это крах, потеря, неудача, в общем, проблема такая негативная, то, как я уже сказал, перфекционисты особенно болезненно переживают, потому что они не допускают проигрыша вообще. В чем причина перфекционизма? Это может быть черта характера, даже наследственная, но, как правило, это результат того, что ваши родители требовали от вас в детстве, чтобы вы все делали хорошо. Плюс это может наложиться повышенная тревожность. Тогда, когда вы учились в школе, то вы все переписывали с черновика набело, 10 раз перепроверяли, там маме читали весь параграф по географии, показывали любую решенную задачку по арифметике, правильно или неправильно сделали, а если у вас были четверки, то вас за них ругали. Вот так формируется перфекционизм родителями. Бывает, как я уже сказал, если родители такие перфекционисты, это может быть даже наследственной чертой. У перфекционистов все хорошо, когда у них все получается. Но жизнь показывает, что у них уже к средней школе или к концу школы уже перестает все получаться. Или даже если они дотянули сначала в школе до медали, а потом в ВУЗе до красного диплома, то дальше, когда они начинают работать, они могут оказаться не самыми лучшими. И вот тогда у них начинаются проблемы. А жизнь так устроена, что у человека не может всегда все получаться. Естественно, это нормальная ситуация, он что-то проигрывает. Но для того, чтобы научиться выигрывать, надо научиться и проигрывать. А тот, кто этого делать не может, у него с этим действительно проблема. И Сергей спрашивает, задает второй вопрос, как от перфекционизма избавиться. Ну, во-первых, признать, что у тебя есть вообще эта проблема, да, потому что если ты все время будешь себя бить кулаком в грудь и говорить, что ты лучше всех, и все вокруг тебя все самое лучшее, и все, что у тебя есть, все самое лучшее, то ты рано или поздно придешь к тому, что это неправда. А смириться уже с этим не можешь, потому что ты уже взрослый. Поэтому чем раньше вы в себе это признаете, тем быстрее можно начать решать проблему. Во-вторых, надо понять, что проигрыш – это часть жизни и часть вообще любого действия, которое вы делаете, которое, в принципе, предполагает не только выигрышную ситуацию, но и проигрышную. И когда вы к этому будете относиться спокойно, то в таком случае вам будет проще, ну вот если мы сегодня говорим об отношениях, вступать в следующие отношения. Потому что перфекционисты, они по принципу, чем выше взлетел, тем больнее падать. То есть это не, они не анализируют ситуацию, что она не сложилась. Они говорят, вот у меня вообще все плохо тогда. То есть там черные и белые, без середины. У нас звонок, к сожалению, сорвался, да. Напомню, 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. Читаем дальше. Мария из Москвы. Любовь – это все дары в костер. И всегда за даром. Как-то давно горько обронила Марина Цветаева. А это тоже отдельная часть нашего разговора сегодняшнего. Есть, кстати, сообщение, похожее на то, что написала Мария из Москвы. Но мы сейчас послушаем Виталия, а потом вернемся. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за такую интересную тему. Вы знаете, все мы были детьми, и я помню такие моменты, когда у меня появлялось чувство какой-то неполноценности от того, что я не мог выполнить передо мной поставленные задачи. И я думаю, что это нехорошо.
Ну да, это, собственно, и есть такое чувство ложного долга, что ли, я не знаю, обязательств, которые вам никто, собственно, не навешивал.
Вот. И мои надежды, они разбивались, как волны об камни, вот, и все. И потом уже и мои родители поняли, конечно, свою ошибку. У меня уже довольно взрослые дети, да, 16 лет.
А ваши родители какую ошибку совершали, Виталий? Что именно
они хотели, чтобы я был, они хотели, чтобы я был перфект во всем, то есть идеал.
А в чем у них была проблема? Зачем им это нужно было от вас?
Они хотели видеть, что, мол, вот какой у них сын.
Но все родители хотят видеть, какой у них сын или дочь. Но для того, чтобы настолько этого хотеть, надо иметь свои проблемы нереализованные, которые хочется реализовать в своих детях.
Поэтому я лично от своих детей не требую то, чего они не могут. Просто, знаете, между детьми и между родителями возникает вот такая пропасть, непонимание.
Да, надо понять, чтобы не просто осуждать родителей, а понять, почему с ними это происходит. Как правило, это вопрос уязвленного самолюбия самих родителей, каких-то их неразрешенных проблем. Это в таких ситуациях они от детей что-то требуют. В частности, чтобы не было четверок, а были одни пятерки, чтобы все было сделано исключительно хорошо и так далее. Это вопросы каких-то комплексов, даже самих родителей, которые в детях пытаются что-то такое реализовать, то, что не получилось реализовать в себе. Так вот, возвращаясь к Марии из Москвы, с ее цитатой из Цветаевой, это отдельная тема для разговоров о том, что есть люди, и Цветаева, к сожалению, к ним тоже относится, ну, как, наверное, большинство поэтов, писателей и творческих людей, которые вообще воспринимают отношения как нечто трагическое. Понятно, что сама по себе поэзия не может привести к такой идее. К такой идее приводит трагизм самого характера поэта или вообще человека. Но даже если вы не пишете стихи, вы вполне можете трактовать вообще отношения или любовь как некую трагедию. Это определенная психология. Достаточно ущербная, трагическая, негативная, но это правда. Таких людей достаточно много, которые вообще, если можно какой-то позитив найти для них в отношениях, но это, наверное, любовь к страданиям. Вот и весь, собственно, позитив. Юля пишет: я сразу обрубаю концы, если меня не пускают в рубку управления отношениями. Юля, очень странное заявление. А почему вы должны управлять отношениями? Я, например, склоняюсь к больших мысли, что отношения должны развиваться, то есть как-то сами собой, особенно в начале. То, что касается приложения усилий, это обычно касается продолжения этих отношений через какое-то количество лет. А в начале ими управлять, ну, достаточно спорная идея. Олег, 2 раза был женат на одной, готов и третий, она не хочет. Почему так? Ну, в отличие от вас, Олег, видимо, ей 2 раза было достаточно, чтобы принять для себя решение. Михаил, добрый вечер. Как-то вы говорили, что не нужно от отношений, что они обязательно должны стать серьезными. Что-то я не очень понял. Тогда легче общаться, встречаться с мужчинами. Лиза из Москвы. Лиза, я вас совсем не понял. Извините, пожалуйста. Галина, видимо, я принадлежу к перфекционистам. 5 месяцев прошло после разрыва отношений. Я не ищу клин, в кавычках. Я вообще ничего не хочу. Это нормально? Галина, это нормально в том случае, если это, а, не следствие перфекционизма, и, б, вам нравится быть одной. Если вы страдаете от одиночества, и не то, что вы не хотите, а именно боитесь, это разные вещи. Нежелание отношений, ну, как бы спокойные. Ну, человеку хочется побыть одной. 5 месяцев не такой большой срок. То это хорошо. Если вы, вами руководит страх, и вы сами собой не уживаетесь, и как большинство женщин вообще не самодостаточны, то это плохо. И тогда это можно говорить о страхе перед отношениями. 363-3659, телефон 970-45-45, код 985, смс. Продолжаем этот интересный разговор. Ольга из Самары, здравствуйте. А если девушка слишком уж разборчива, не есть ли это завуалированный тот самый страх? Вы знаете, Оля, в других программах, которые у нас были, и молодые люди звонили и говорили, что вот, Михаил, у меня такая проблема, я с девушкой один раз встречусь, а потом там мне не хочется, я в какие-то изъяны нахожу. Вот вы говорите о разборчивости. Да, Оля, вы правильно понимаете. Конечно, это выражение страха. Притом человек заранее настраивает себя таким образом, что он этот изъян найдет в любом случае, даже если его нет, он просто придумает. Потому что иначе ему придется иметь эти отношения, их продолжение, а он этого боится. Некоторые люди пытаются дифференцировать свои отношения и говорить: это у меня там для души, это для тела, это мы сексом занимаемся, сразу предупреждает. Кстати, очень часто, наверное, многие из вас сталкивались, что когда вы знакомитесь там с мужчиной, он вам сразу говорит: значит так, я не хочу никаких отношений, детей не хочу, семью не хочу, жить вместе не хочу, хочу вот таких типа вольных отношений, мы с тобой свободные люди, давай без обязательств. Страх, конечно. Потому что у людей все равно же есть потребность иметь какие-то человеческие отношения, так сказать, внутрисексуальных даже. А когда человек... такая дурацкая ситуация. Если ему человек нравится, он такое не скажет. А если ему не нравится, зачем он с ним вообще встречается? Он тем же самым сексом может заняться с тем, кто ему все-таки нравится побольше. Но если он это делает, вы можете точно понять, что он что-то боится. Поэтому так себя ведет. Макс из Самары пишет: страха нет, но сравниваю новых девушек с той, которая была лучше, пока не в пользу новых девушек. Вы знаете, Макс, тут есть доля вашей ответственности. Нет новых и старых девушек, есть всегда ваш выбор. Если вы выбираете себе девушек, которые там уступают вашей прежней девушке, то это ваш выбор. Это не их проблема, а больше ваша проблема, это вы их выбираете. Надо об этом помнить. Ярослав из Таганрога: страх перед новыми отношениями с женщинами я не смог преодолеть. Если женщинам не нравится, то мой язык прилипает и мысли путаются. А если нет, то общаюсь свободно, но как женщина она неинтересна. Ярослав, вот это уже можно дать еды психологу с такой проблемой. Это уже то, что называется психосоматика. Когда вы настолько начинаете волноваться, что вы даже не умозрительно не пытаетесь вступать в отношения, а вы уже физически этого не делаете. Ильдар из Уфы. Так, по поводу песни «Грузия» для Евровидения мы обсуждать Эльдар точно не будем, извините. Ярослав из Тюмени, я вот как раз последние недели думаю над этим. Я специально не допускаю отношений, чтобы не любить и не расставаться. Все равно мне в этом не везет. Мне всего 23. Ярослав, вот у вас проблема, и, скорее всего, она как раз или в уже нами обсужденном перфекционизме, или в том, что вы себя напротив... Ну, кстати, это обратная сторона комплекса отличника, это, как правило, обратная сторона комплекса неполноценности. Какая-то ущербность психологии, которая у вас уже 23 года присутствует. Если вы пишете «все равно мне в этом не везет», то можно предположить, что пару-тройку раз вам не повезло. Я бы не стал на вашем месте обобщать свой небогатый опыт, какой, может быть, в 23 года. И потом надо иметь в виду, что есть люди, ну, как бы это сказать, ну, с каким-то, что ли, бойцовским характером. Они не понимают слова «нет», они как бы не сдаются, они, если обобщают, то пытаются найти какую-то все-таки причину, понять, почему у них этого не произошло, то, что они хотели, и пытаться дальше. А вы в 23 года уже руки опускаете. Это рановато. А нам по 38 лет, живем в разных городах, встречаемся больше года, постоянно общаемся по телефону, любим друг друга, но пока нет возможности жить вместе. Как сохранить отношения? Какие опасности могут возникнуть для отношений, когда двое долго живут в разных городах? Спасибо, Оксана. Оксана, вообще свое имя пишете через букву А. Вы же, наверное, Оксана, а не Оксана. Уж даже люди, которые вообще в школе не учились, свое имя, как правило, с фамилией пишут правильно. Ну да ладно. Вы знаете, Оксана, как я обожаю цитировать покойного Маркса по поводу того, что практика – критерий истины. И вам то же самое скажу. Если вам по 38 лет, и вы живете в разных городах и встречаетесь больше года, то, скорее всего, это и есть ваше отношение. Если вам было по 16 лет, и вы бы жили с мамой и папой в разных городах, я бы так не сказал. Но когда людям под 40, и они как бы не могут почему-то жить вместе и долго живут раздельно, ну, наверное, такие, собственно, отношения. Это отношения не совместные, а отношения, когда люди, как говорят, в таких случаях встречаются. Ирина из Москвы. Вступить в отношения не так легко, как кажется. Иногда проще оставаться одной. Но опять, Ира, что хочу сказать, это вопрос выбора. Сергей из Торонто. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. Но это вообще целая психология. Там, если вы, Сергей, помните, в конце песни, если вы не живете, то вам и не умирать. Но в песне-то не умирать, а в жизни умирать. А если вы при этом не живете, а умирать придется, то лучше все-таки, как мне кажется, я сейчас вперед забегаю, наверное, все-таки жить, а не избавляться от тети, чтобы она не умирала и вас это не расстроило. Потому что рано или поздно жизнь закончится, а вспомнить будет нечего. Отношения неразрывно связаны с переживаниями, а если человек устал страдать и переживать, может лучше оставаться одной или с легкими отношениями без обязательств? Как вы думаете? Михаил, Анна из Петербурга спрашивает. Анна, ну вот эту тему мы обсуждали недавно. Я сказал, что это такая психология. Психология, когда человек воспринимает отношения, любовь, как страдание, как переживание, тут когда процветаю его. Марина цитировала, я об этом говорил. Поэтому, если вам хорошо одной, ради бога, оставайтесь одной. Если вы остаетесь одна из страха перед страданиями, есть психология, понятие еще страх перед страхом. То есть можно бояться того, что вам потом будет от чего-то страшно, будет плохо. То это вынужденный выбор. Вы не будете удовлетворены своим выбором, не будете себя чувствовать полноценно в одиночестве, будете переживать от того, что вы одна, и хотеть отношений, а дальше все пойдет по запасному кругу. Хотеть отношений будет сложно, потому что они ассоциируются со страданиями, и с возрастом будет труднее, потому что вы будете уступать своим страхам. чем человек моложе, тем ему проще этот страх преодолеть все-таки. Виктор из Самары, отношения не могут начинаться... Кстати, тоже, да, Виктор как будто читает мысли мои. Не могут начинаться всю жизнь, будете бояться, постареете в одиночестве. Ну, без комментариев. Проблема, это Игорь из Клина. Из Кёльна. Проблема, я думаю, не в отношениях, а в психологии человека, который их боится. Скажите, Михаил, я прав? Извините. Да, Игорь. Вы правы, дело действительно не в самих отношениях, дело в психологии. Представьте себе два человека, у обоих примерно одинаковая история отношений, в том смысле, что у всех были неудачные романы. Но как люди выходят из этих неудачных отношений, что они дальше делают, как они относятся к своим неудачам, говорит о том, что они разные. Один человек, чтобы долго не страдать и не переживать, как только понимает, что у него возникла проблема, он к человеку привязан, бросил. Он страдает, переживает, он в конце концов живой человек. Что он делает? Он тут же пытается познакомиться, он становится общительным, он становится активным, он начинает искать. Он пытается выйти из своего состояния, он вот такой человек. А другой человек ложится зубами к стенке и начинает переживать, начинает жить воспоминаниями, как было хорошо, начинает плакать от того, что этого не вернешь. И многие вообще зацикливаются на этой мысли и дальше рассказывают, что я такого или такую уже в жизни не найду, что такой любви у меня больше не будет. Что это, друзья мои? Это в чистом виде психология. Индивидуально каждого человека. Это вопрос отношений к проблеме. Это не вопрос отношений между людьми. Это личностная проблема. Илья из Москвы. Волков боятся в лес не ходить. Кто не рискует, тот не пьет шампанского и т.д. Ну да, Илья, эти поговорки можно продолжить, но смысл их понятен. Я могу к вашим добавить еще свою, тоже очень известную, что лучше... Утка, лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Марина из Берлина, прямо в рифму. Михаил, скажите, а можно ли в начале отношений, очень хороший вопрос, можно ли в начале отношений понять, что они плохо закончатся? Шикарный вопрос. Есть ли здесь какая-нибудь закономерность? Спасибо, Марина, вопрос действительно интересный. Кстати, Алик меня поправляет, пишет, есть такое казахское имя Оксана. Оксана, если это казахское имя, то я приношу свои извинения. Ну, давайте вернемся к Марине и ответим на ее интересный вопрос. Можно ли в начале отношений понять, что они плохо закончатся? Друзья мои, вы удивитесь, на самом деле можно. Я сейчас выскажу свою точку зрения, я ее не навязываю, я предполагаю, что она не всем понравится, не все с ней согласятся, но это моя точка зрения. Дело в том, что когда отношения начинаются, вы чувствуете, насколько естественно они начинаются, насколько вам комфортно с человеком сразу же, я подчеркиваю сразу, насколько вы понравились друг другу. К сожалению, в большинстве начал романов это не так. То есть вы испытываете дискомфорт, вас что-то напрягает, вы как сквозь колючки придираетесь к человеку. Где-то вы уступаете, где-то идете на компромисс, где-то вы не отвечаете, где-то вы пытаетесь с собой договориться, что ну ничего страшного, но это не сильно меня напрягает, но это я переживу. Ну, потому что вы, вот человек вам нравится, или вы заинтересованы в отношениях, вы полностью, я молчу, если вы, не дай бог, еще влюблены, тут вы вообще уже ничего не замечаете. Почему? Потому что вы заинтересованы в этих отношениях больше, чем, ваши эмоции, что ли, перехлёстывают, ваша заинтересованность не дает вам возможность спокойно посмотреть на эту ситуацию. А ведь... Если с самого начала отношения складываются как-то вот коряво, я бы сказал, то можно предположить, что через какое-то время, даже если вам удастся переломить эту ситуацию, эти отношения наладить, выстроить, улучшить, я не знаю, то та причина, по которой вам человек не понравился сразу, она всплывет. Я, кстати, в одной из передач об этом как-то и рассказывал. Потому, да, Наташа хочет вступить. Наташа.
Хочу с тобой немножко поспорить. Вот мое мнение, что в каком-то взрослом возрасте, когда тебе там 30 лет, уже вообще очень сложно, чтобы человек тебе понравился вот без всяких
оговорок. Почему? Когда ты все знаешь?
Когда ты все знаешь, и ты все видишь уже.
Ну?
То есть ты видишь и недостатки сразу. То есть нет такого уже восторга.
Слушай, ну мы же не говорим, что нам все недостатки прям непреодолимы. С какими-то же мы миримся.
А вот есть смысл вообще тогда мириться, если ты сразу видишь эти недостатки? То есть получается, если... что ты уже заведомо миришься с чем-то? Ты заведомо уже себя переламываешь?
Хороший вопрос. Я на него отвечу. Значит, если для тебя это принципиально, то ты с ними даже не пытайся мириться. Тебе придется себя ломать, а в психологии это будет сказано, типа, надо там выстраивать отношения. Это чушь полная. Человек не может жить другой жизнью, делать вид, что ему все нравится, если ему все не нравится. А вот есть вещи для тебя абсолютно незначимые. Например, ты как человек не курящий, можешь сильно напрячься от курящего, просто тебе будет реально отравлять воздух, которым ты дышишь. И вообще, ты себе не представляешь, как вы будете жить вместе, когда тебе прямо в лицо будут курить. Ну, ты скажешь, вот есть одна серьезная проблема. Я не могу жить с человеком, потому что я не выношу табачного дыма. Ну, может быть такое.
Да, может быть все что угодно.
А вот если он руки об занавеску вытирает после ужина, ну, противно, конечно, но так миленько, по-семейному. Знаешь, можно и не напрягаться. Ну, сделаешь замечание, дашь подзатыльник. Скажешь, слушай, давай не об занавеску, и живешь дальше.
Ты знаешь, это хороший вариант, если, да, давай не об занавеску, и живешь дальше. А если давай не об занавеску, нет, я буду об занавеску. Два взрослых человека.
Это тоже проявляется сразу. Если ты понимаешь, что он несгибаемый, что с ним невозможно вообще ни о чем договориться, то это уже не в занавеске дело,
я
да?
Просто вот вообще, вот в принципе, не очень много знаю людей, вот во взрослом возрасте, с которыми вообще можно договориться, которые вообще готовы идти на какие-то уступки, если они не живут вместе уже там длительное время.
Да, ты права, что с возрастом человек становится консервативнее, костенеет, вообще он гораздо меньше двигается в разные стороны, с ним тяжелее договориться. Но я, например, испытываю удовольствие от того, что мне не 16 лет, и какие-то вещи я понимаю, которых я не понимал. Во-первых, гораздо меньше обломов, потому что ты более реально смотришь на жизнь. Ну, я человек, может быть, терпимый и лояльный, и я сам с недостатками терпимо отношусь. Наташа, я хочу сказать, кто не знает, у нас практически святой человек, поэтому и рассуждает так же. Вот, я простой смертный, и я проще отношусь к недостаткам. И я хочу сказать, что есть вещи действительно незначимые, вот, с которыми ты можешь при этом спокойно уживаться. И с ними не надо даже бороться, что ли, за них. То есть ты про себя знаешь, что это не то, что тебя будет сильно напрягать. А вещи принципиальные, конечно. С ними не надо там ни мириться, ни бороться. Надо просто человека оставить в покое. И, Наташа, еще одна деталь. Когда я говорю про начало отношений, вот я как-то рассказывал, что либидо, то есть нравится, не нравится, влечение, буквальный перевод с латыни, у человека занимает 7 секунд. Он за это время эмоционально, не оценивая человека, испытывает или не испытывает к нему что-либо. То есть симпатию, антипатию, соответственно. Дальше, постфактум, через 7 секунд, он может уже взять себя в руки и головой проанализировать, что именно его привлекло, что ему не понравилось. В общем, как-то рационально оценить человека. Так вот, когда вы чувствуете, что человек вам не нравится, но он типа хороший, да, с ним можно создавать там семью, отношения, там, мне, не знаю, уже 40 лет, мне нужно как-то уже определяться и так далее, может быть, проскочит. Но это такая лотерея, потому что если вы ничего не испытываете, то, скорее всего, ничего не проскочит. А вот то подсознательное, что вы не можете проанализировать, но он вам не понравился, вылезет через полгода, через год неожиданным образом. Вот я всегда приводил в пример такую смешную фразу. Он так за мной красиво ухаживал. Он вот 4 года за мной ухаживал. Вот 4 года он за мной ухаживал. Цветы через день. Вот он терпеливо ждал. Друзья мои, давайте переведем эту историю на русский язык. 4 года я его не хотела, 4 года он мне не нравился. Но он так красиво все это делал, а я одна, и возраст поджимает, что через 4 года я ему сказала «да». Теперь вы спросите, это я все длинно отвечаю на вопрос, можно ли в начале отношений понять, чем они закончатся. А нужно ли, если вам человек 4 года не нравился, говорить ему «да»? Не знаю, это вам решать, я не могу здесь давать советы. Более того, могу сказать, что некоторые после этого еще 40 лет вместе счастливо живут. Но это начинается лотерея, потому что, как правило, если вам человек не нравится, притом долгое время не нравится, можно, кстати, сказать, и полгода не нравится, то от того, что он красиво ухаживает, он не стал больше нравиться. Быстрее вы сломались, чем он вам стал нравиться. А вот я за то, что эти отношения, чтобы дальше не занимать время, потому что у нас еще куча сообщений, за то, чтобы эти отношения развивались естественно, когда вам комфортно с человеком. Кстати, друзья мои, к сожалению, если вам комфортно, это тоже не дает вам никакой гарантии о том, что ваши отношения будут длиться вечно. Но поехали дальше. Я вступаю в отношения и привязываюсь, теряя независимость, а как стать самодостаточной Ириной из Санкт-Петербурга? Ирина, вы, скорее всего, если теряете самодостаточность, то выбираете мужчин, которые в каких-то отношениях или во всех сразу сильнее вас. Например, там, материально от них зависите, психологически они вам нужны больше, чем вы им, и так далее. Если вы с этим завяжете, то и не будете терять самостоятельность. Вот Лена пишет. Лена относится к категории людей, для которых отношения – это обуза. Она так и пишет. Отношения – очень обременительная вещь. На себя не остается времени. Арина из Москвы. Михаил, добрый вечер. Мне 30. Мне нравится молодой человек, который на 7 лет младше. Я ему тоже нравлюсь, но он робеет. Есть ли у нас шанс? Мой первый шаг в его сторону не венчался успехом. Арина, вот ровно про то, что я рассказывал. Я бы второго шага не делал, но я не для того здесь сижу, чтобы давать советы, поэтому решать вам. Я как бы достаточно долго и подробно все объяснил. Лиза из Москвы. Как вариант, не нужно... Сейчас, Наташа, хочешь сказать секундочку? Не нужно ждать, чтобы отношения стали непременно серьезными. Лучше просто общаться и не загадывать. Лиза, людям тревожным не удается жить сегодняшним днем. Они все время начинают загадывать и думать о том, о чем им думать не надо. Наташа?
Я просто вспомнила недавно разговор со своей подругой. Взрослая женщина, без семьи. И на вопрос, почему вот как-то не складываются отношения, сказать, ну, с мужчинами какие-то долгоиграющие, ответ очень простой. Мы живем в разных концах Москвы. Мы взрослые люди, и каждому из нас хочется дома побыть в уюте, а не куда-то ехать на другой конец Москвы.
И что ты этим хочешь сказать?
Я хочу сказать, что люди даже вот на такие мелочи, да, не хотят идти, не хотят друг другу уступать.
А я тебе отвечу, Наташа, это вопрос их личного выбора. Значит, им они друг другу настолько не нужны, насколько нужен собственный комфорт у себя на своем конце Москвы. Ты просто тупо выбираешь и говоришь, я останусь дома, я никуда не поеду. Это всегда твой выбор. Но такие люди, они ничем не страдают. Им нравится в своем конце Москвы жить в одиночестве.
Хорошо, тогда вот у меня последний вопрос. Вот опять про взрослых людей. Да, которые тоже все видят с первого взгляда, да, то есть понятно, что это человек, ну, в общих чертах. Неужели можно вот во взрослом возрасте испытывать какие-то вот такие чистые отношения без всяких «но»?
Хороший вопрос. Если бы ты по-другому спросил, можно ли вообще испытывать какие-то чувства?
Ну, я хотела вот так спросить, но, наверное, можно.
Вот если так спросить, то я хочу вспомнить приглашенного нами, любимого мной горячо Сергея Тихоновича Агаркова, который правильно сказал, что гормоны с возрастом угасают, поэтому того, что было в 20 лет, скорее всего, так уже не будет. Но то, что касается без «но», в смысле, безусловные отношения, буквально без условий.
Да, конечно.
Тяжелее. С возрастом тяжелее, притом не за счет того, что ты там мудреешь, а за счет того, что у тебя ты обрастаешь привычками возрастными, такими неприятными чертами характера, типа шарканье по полу, кряхтение, храпение, сморкание, геморрой и всем остальным. И так этим дорожишь, и так за это цепляешься, что любую попытку открыть форточку, оторвать тебя от унитаза в туалете воспринимается как покушение на твои свободы. К сожалению, подходит к концу времени, мы не успели еще много очень интересных сообщений, но будет программа завтра, в воскресенье в 12 ночи, поговорим. Пока.
Лишний вес мешает тебе жить. Хочешь быстро похудеть? Хочешь красивое тело? Хочешь изменить свою жизнь к лучшему? Не знаешь, с чего начать? У тебя не хватает силы воли? Сообщество помощи и поддержки худеющих изгнания веса. Присоединяйся. Тебе обязательно помогут. Изгнание веса.ру